Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Верлачева. И сегодня утром, 4 апреля, в Ижевске задержали главу Удмуртии Александра Соловьева и этапировали в Москву. Соловьева заметили в самолете, в наручниках и в сопровождении правоохранительных органов. Об этом «Комсомольской правде» сообщили несколько источников, ставшие очевидцами перелета главы республики. О задержании Александра Соловьева уже рассказали президенту Российской Федерации Владимиру Путину. И в этой студии вместе со мной Владимир Байметов, член Общественной палаты Удмуртии России, ректор Института развития образования, председатель Общественного совета МВД по Удмуртии и также наш редактор Евгений Зайнуллин. Добрый день.
Добрый день.
Да, добрый день, да. И для начала хотелось бы, конечно, последние данные вообще узнать о том, что происходило.
Да, ты правильно сказала, что пассажиры рейса Ижевск-Москва заметили Соловьева, ставшие очевидцами. Пассажиры рейса сразу же стали делиться этой информацией в социальных сетях, делиться фотографиями и сообщениями.
Да, многие просто не поверили в то, что происходит.
Да. Ну, я одну фотографию видел. Александр Васильевич сидел рядом с иллюминатором, а его соседом был, ну, человек в форме. Затем, после того, как сообщения стали появляться в социальных сетях, эту новость подхватили сначала городские, потом федеральные сайты. Еще до того, как официальную позицию дал Следственный комитет Российской Федерации, некоторые эксперты связали задержание главы с так называемым делом дорожников. Я напомню, что в октябре 2016 года по этому делу был задержан тезка главы Удмуртии, замминистра транспорта Удмуртии Александр Соловьев. Ну, подчеркну, что уже бывший замминистр транспорта. Также было в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. На этом силовики не остановились. Сотрудники ФСБ провели выемки документов в Удмурт-Автодоре, ООО «Автодор-Мост-Проект» и ООО «Байконур». И также, по некоторым данным, в офисах еще нескольких дорожных предприятий. По сообщениям СМИ, задержанию главы Удмуртии предшествовало именно направление материалов этого дела в Москву.
Владимир Александрович, а вы сколько услышали новости? Ваша первая реакция какая была?
Я просматривал канал «Россия-24», «Вести», и бегущая строка появилась, что сегодня задержан глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев. Это примерно было, наверное, часов 8 утра, наверное, где-то так. Ну, первая реакция, не знаю, сложно сказать. Ну, неожиданная для меня это была новость, поскольку, на мой взгляд, мало что предвещало именно такое развитие событий.
То есть никто не ожидал, что последуют такие события?
Ну, я думаю, кроме тех правоохранительных органов, которые занимались, собственно, этим делом.
А на сегодняшний, на этот момент уже что известно?
Да, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко рассказала подробности дела. По ее словам, в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ дел в отношении главы Удмуртской республики Александра Соловьева возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в совершении двух особо тяжких преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организации, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму 139 миллионов рублей. Одна из взяток, по версии следствия, была получена в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был, я подчеркну, что это так считает следствие, должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов. Вот это официальная позиция Следственного комитета.
Ясно, вообще вот, ну, я к вам снова обращаюсь, Владимир Александрович. Как вот вы можете прокомментировать вообще всю эту ситуацию? Как это может отразиться на республике? Что сейчас будет происходить?
Конечно, для республики эта информация негативная, учитывая то, какое в последнее время внимание и значение придается инвестиционной привлекательности региона. Но я считаю, что, может быть, тот информационный шум, который сейчас мы наблюдаем в сетях, в официальных каналах, в средствах массовой информации, мне кажется, он немного чрезмерным. Потому что пока идет следствие, предъявлено обвинение, но ни один человек не может быть, если уж мы строим правовое государство, признан виновным, объявлен преступником до того, как не объявил об этом суд. С одной стороны. С другой стороны, я хотел бы напомнить, что 1 декабря 2016 года Владимир Владимирович Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации, в том числе затронул и тему коррупции. Заявил, например, что среди чиновников большая часть, подавляющее большинство, это честные, порядочные люди. И, с одной стороны, он там два тезиса озвучил главных. Это первое, что у нас чиновник ни одного уровня не может чувствовать себя спокойно, да, если он что-то совершает, независимо от статуса, званий, должностей и заслуг прошлых, человек должен за это ответить. Но это в вольном пересказе, так сказать, ту мысль, которую изложил Владимир Владимирович. И второе вместе с тем, это что нельзя борьбу с коррупцией, это ежедневная кропотливая работа, превращать в шоу. Когда,
по-вашему, это шоу, да?
Ну, вот такой чрезмерный шум, привлечение внимания.
Ну, хотя, да, знаете...
Обсуждают даже... в наручниках, без наручников.
С мешком на голове.
То есть, с мешком, без мешка. Три человека этапировали, четыре человека сопровождали. Раньше он вышел, пассажиров из самолета в Москве, или позже он вышел, остальных пассажиров из самолета в Москве. К тому виновен реально Александр Васильевич Соловьев или не виновен в том, в чем его обвиняют, это отношение никакого не имеет. Это такое вот, на уровне желтой прессы, такого обывательского интереса, отчасти, может быть, где-то не совсем грязному белью, что давайте мы в белье-то покопаемся, а вдруг что-нибудь грязное найдем, да? А вдруг что-нибудь там такое не совсем приличное, да, выявится. Ну, мне кажется, это совершенно излишнее, с одной стороны. С другой стороны, это... Вот такой шум, фон информационный, он может затруднять объективное ведение следствия, на мой взгляд. Когда формируется мнение. Вообще в нашей стране есть такая, на мой взгляд, парадоксальная ситуация. С одной стороны, все говорят о том, что у нас репутация ничего не значит, да? А с другой стороны, может быть, это как раз обратная сторона медали, что очень легко с этим обращаются, с репутацией другого человека. То есть заведомо сразу объявляются, во всех СМИ распространяется информация о том, в чем его обвиняют и так далее.
И сразу таким прям скопом.
Да, а ведь может быть и так, что человек потом будет оправдан. Такие ситуации тоже у нас бывают. И... К сожалению, как в анекдоте, да, ложки-то найдутся, осадок-то ведь все равно останется.
Нет, но все равно политическое будущее, например, даже Александра Соловьева.
Политическое будущее, на мой взгляд, здесь понятно, что при таком информационном давлении, воздействии, когда основные даже федеральные каналы объявили об этом, мне кажется, никто уже в качестве кандидатуры на какой-либо государственный пост Александра Васильевича рассматривать уже не будет.
Я бы вот хотел, скажем так, от журналистов сказать, что вот вы говорите, что есть такой информационный фон, шум, но ведь он возникает ведь не просто так, это он является, как сказать, причиной того, что есть такой информационный вакуум. Я вот могу сказать, что, наверное, да, были первые сообщения где-то в 8 утра, и прошло несколько часов до того, как Следственный комитет озвучил какую-либо версию. Соответственно, журналисты пытались что-то найти, и появлялись вот такие вот, да, конечно, малозначительные факты, но тем не менее.
Я понимаю, что у журналистов, да, есть своя работа, они должны найти информацию, доставить до потребителя, да, до своей аудитории. Дальше уже люди сами должны оценивать эту информацию, анализировать ее и так далее. Я ни в коем случае журналистов не обвиняю, да, но вместе с тем, я думаю, что лучше сосредоточиться, конечно, на объективной стороне дела, да, чем на обсуждении каких-то вот таких, на мой взгляд, деталей, еще раз повторюсь, которые, собственно, к пониманию то, виновен или не виновен Александр Васильевич, отношения вообще не имеют.
Мы сейчас будем уходить на небольшую паузу. Я хочу напомнить номер нашего телефона 94-50-94. Наши слушатели, вы можете подключаться к нашему разговору, тоже какие-то свои комментарии, свое мнение высказывать. Ну и после перерыва мы поговорим о тех кандидатах уже, о которых идет разговор, кто может занять место главы Удмуртии. Так что оставайтесь с нами, сейчас пауза. Мы снова в эфире, дорогие друзья. Я напомню, что наша тема сегодня — это задержание главы Удмуртии Александра Соловьева. В нашей студии редактор отдела политики Евгений Зайнуллин и также наш гость Владимир Байметов, член Общественной палаты Удмуртии России, ректор Института развития образования, председатель Общественного совета МВД по Удмуртии. И вообще, если говорить о том, что сейчас будет происходить, кто, скажем так, как, кого обычно ставят в качестве исполняющего обязанности? Как быстро это происходит? Владимир Александрович, к вам можно такой вопрос задать?
Вопрос задать, конечно, можно, но на самом деле это все решается, я думаю, в администрации президента Российской Федерации. Я не знаю, насколько лично Владимир Владимирович влияет на эти процессы, но мне кажется, здесь, возможно, самое разное развитие событий. Скорее всего, у меня такое есть предположение, что это будет человек не из нынешней политической элиты Удмуртской Республики, скорее всего, человек со стороны, если можно так выразиться. Но мне кажется, одним из главных критериев будет наличие у него управленческого опыта, может быть, хозяйственного. Угу. Управление каким-нибудь крупным предприятием и так далее.
Но уже в СМИ появилась информация о том, кто уже названы имена и фамилии.
Да, есть. Ну, наверное, если смотреть по средствам массовой информации, то кандидат номер один, сопредседатель ОНФ Александр Бричалов. Я напомню, в выходные 1 апреля появилась информация о его назначении. Она появилась в одном из телеграм-каналов. Сейчас такой довольно популярный способ связи. Вчера проходил медиафорум ОНФ, я напомню, где был Владимир Путин, и Бричалов сидел рядом с ним. Соответственно, некоторые эксперты уже делали вывод, что человека ждет какое-то большое назначение. Также называется в числе кандидатов имя в Рио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Если посмотреть вот волну февральских отставок, то можно заметить, что в регионы назначались люди, которые имели какую-либо связь с этим регионом. И вот Овсянников, он как раз подходит под этот критерий. Он уже работал в республике в качестве федерального эксперта, а затем ушел на повышение в Москву. Но вот как... Есть мнение, что для Овсянникова возвращение в Удмуртию после стратегически важного Севастополя, ну, станет таким понижением. Среди прочих также называется имя председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева. Он является представителем региональной политической элиты, но политологи оценивают его шансы крайне низкими.
Поскольку... Ну, то, что вы сказали, да, Владимир Александрович? Что, в общем-то, это не политическая, да, среда.
Также эксперты называют имя генерального директора Белкомнефти Юрия Федорова. Это руководитель одной из крупнейших нефтяных компаний республики. Ну, до сей поры он не проявлял каких-либо политических амбиций. Он является депутатом Госсовета Удмуртии. Но, учитывая поддержку со стороны одного из влиятельных предпринимателей России Михаила Гуцериева, все может быть. Наверное, также вот маловероятно, но тем не менее, генеральный директор концерна Калашников Алексей Криворучко, я напомню, что Ростех всегда имел такой интерес к Удмуртии, поэтому поставить на своего человека, скажем так, этой крупной госкорпорации было бы интересно.
Хорошо, мы сейчас дозвонились до Андрея Светикова, политтехнолога. Добрый день, Андрей. Алло, слышите нас?
Да, слышу вас прекрасно.
Вот скажите, пожалуйста, как ваши впечатления, скажем так, ждали вы, как-то было для вас эта новость неожиданной?
Ну, вы знаете, новость действительно была неожиданной, потому что эта ставка, несмотря на то, что эта ставка ожидаема, ее ждали в начале февраля. Вот. И когда прошла та волна ротации губернаторов, всем известно, это вот Пермский край, Новгородская область и остальные, все ждали, что, как говорится, в этой череде будет и глава Удмуртской республики. Но после того, как эта череда отстала, завершилась, все начали рассматривать сценарий, что... А вопрос решат более мягко, например, переходом на пост руководителя Госсовета. То есть возглавить список «Единой России» и, собственно говоря, будет избран новый состав и возглавить Госсовет. Такая мягкая отставка с преемственностью. Поэтому сейчас было неожиданно, что вот именно по такому сценарию...
Андрей Алексеевич, а вот на ваш взгляд, с чем связано вот именно, что вопрос решили именно сейчас? Они стали там ждать, например, итогов выборов в Госсовет. Ведь логично было бы предположить, что Соловьеву дадут возможность провести эту кампанию, и затем уже будет решен кадровый вопрос.
Я думаю, что собиралась аналитическая информация. И решили, что с точки зрения подготовки к следующим выборам, лучше сменить региональные элиты и, в общем-то, изменить ситуацию в регионе именно сейчас. То есть воспользоваться этими выборами. И, возможно, сели в последний вагон уходящего поезда. Потому что если бы праймерис «Единой России» были завершены, то новый состав Госсовета, безусловно, был бы сформирован старыми региональными элитами под действующего главу региона. Поэтому я думаю, что будет торпедирован нынешний список депутатов Госсовета, и в нем будут происходить замены для того, чтобы новый губернатор получил какую-то, скажем так, площадку влияния. Влияния в новом Госсовете.
Андрей Алексеевич, как вы...
Это проблема всегда, противостояние элит. Она была уже не в одном из регионов, когда назначают варяга, так называемого. Вот. И местное законодательное собрание является самым мощным кулаком оппозиции, причем законодательно защищенным. Противостояние не дает эффективно работать новому губернатору.
Андрей Алексеевич, как вы считаете, сколько примерно времени потребуется Кремлю, чтобы определиться с кандидатурой нового руководителя республики?
Они определились до того, как задерживать действующего главу региона. Я думаю, что он завтра будет представлен всем здесь, в регионе. Поэтому я завтра жду пресс-конференцию.
Не знаю, ну, а на ваш взгляд, кто? Кто?
Ну, я думаю, что Бричалов.
Все так думают.
Несмотря на то, что на Политру действительно 1 апреля было его интервью, когда он назвал версию назначения его главой Удмуртской республики первоапрельской шуткой. Но я перечитал несколько раз это интервью, оно неоднозначное. То есть он не говорит, что он отказывается, этого не будет. Он говорит, что меня часто назначает куда-то. То есть он как бы говорит о своей неосведомленности. Вот. Поэтому я думаю, что это он.
Понятно, хорошо, спасибо. Мы поняли, да. Мы поняли ваше мнение. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Светиков, политтехнолог. Вот, кстати, это секретарь общественной палаты. Вы, Владимир Александрович, встречались с ним как-то уже знакомы?
Нет.
Нет еще, да?
Нет.
Вообще, если говорить, такой молодой человек, 43 года, я посмотрела информацию про него.
Бричалов?
Да, про Бричалова, да, я имела в виду.
Ну, у Бричалова очень серьезный фронт общественной деятельности. Это и «Опора России». Насколько я знаю, он там возглавляет, входит в руководящие органы. И был до последнего времени общественная палата, и Народный фронт остался общероссийский. Я думаю, что то, что вот у него, его, так сказать, отодвинули от общественной палаты России, это, в частности, ну, не говорит о том, что, конечно, его как бы понижают или задвигают. Я думаю, просто дали возможность сосредоточиться на несколько других направлениях деятельности, потому что роль, например, того же Народного фронта в предстоящих выборах президента России, она еще пока не определена и неизвестна. А сейчас искать лидера Народного фронта тоже это особая задача отдельная. Я бы немножко, может, про другую хотел тематику сказать. Вот, имея опыт общения с Александром Васильевичем Соловьевым, как с руководителем региона, в частности, со стороны общественных организаций и объединений, в том числе общественной палаты, я могу сказать, что вот с Александром Васильевичем конструктивный диалог был выстроен. И вот к нему, как руководителю региона, претензий нет. И по формированию общественной палаты, да, немножко она обновилась у нас. И по тому вниманию, которое он уделял процессам общественным, происходящим в нашей жизни. Значит, хотелось бы надеяться, чтобы человек, который придет на смену, сохранил вот эти традиции, умение прислушиваться к мнению общественности и учитывать это мнение в своей деятельности.
Ну, вообще, у нас была пресс-конференция буквально в пятницу, да, приходили, мы разговаривали. В общем-то, для нас, для всех было неожиданностью это. Хотя...
Ну, Александр Соловьев комментировал возможность своей отставки. Он сказал, что Путин его назначил руководить до 2019 года. Если Соловьев не оправдает доверие, то так оно и будет. Ну, в общем, события приобрели немного иной ход.
Да, и, кстати, мы готовы выслушать ваше мнение, кто сейчас слушает нашу программу, как вы отнеслись к этой новости, ваше мнение, ваши комментарии, наш номер телефона 94-50-94, и также можете написать на Viber 8-912-007-0806. А вообще, это первое в истории, да, политическое такое задержание главы?
Ну, в России нет, в России уже были.
В России, ну, я имею в виду в Удмуртии, да, она такая громкая.
У нас тихая, спокойная республика всегда была.
Да.
Да и сейчас это задержание тоже прошло, слава богу, негромко. Я надеюсь, что все-таки все будет расставлено по своим местам. Если Александр Васильевич чем-то виноват, он за это ответит по решению суда. Если он не виноват, ну, хотелось бы надеяться, что будет его имя честно возвращено в этом случае. Хотя сейчас уже сделать это все с каждым часом.
С каждым часом, потому что
тяжелее и тяжелее.
Очень много новостей. 94-50-94. Я напомню, что мы ждем ваших комментариев. И напомню, что в нашей студии сейчас Владимир Байметов, член Общественной палаты Удмуртии и России, ректор Института развития образования, председатель Общественного совета МВД по Удмуртии и наш политический журналист Евгений Зайнуллин. Мы уходим на небольшую паузу, вернемся, ждем ваших звонков и также будем созваниваться с политтехнологами, которые также готовы прокомментировать эту ситуацию.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем эфир. Итак, напомню, тема дня сегодня неожиданно. Это задержание главы Удмуртии Александра Соловьева. И в этой студии вместе со мной Владимир Байметов, член Общественной палаты России Удмуртии, редактор отдела политики Евгений Зайнуллин. И сейчас к нам еще присоединился по телефону политтехнолог Марат Хамидуллин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Марат.
Здравствуйте.
Мы сейчас обсуждали, кто может прийти на смену Соловьеву. Вот называется фигура сопредседателя ОНФ Александра Бричала. Вот на ваш взгляд, почему именно он? Вот если просто посмотреть его биографию, он никак не связан с Удмуртией, не работал в промышленности, например. Почему именно Бричалов?
Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, ну, я думаю, что имя уже нового временно исполняющего главы республики мы уже узнаем сегодня-завтра, да, соответственно, уверен я просто, что в администрации президента знали о следственных действиях, проводимых правоохранительными органами, и готовились к замене. Вот. Ну, это, собственно, и объясняет, да, вот этих множество слухов о новых там о преемниках, в частности, об Александре Бричалове. Почему именно он, да, ну, можно взять, допустим, вот недавнюю череду отставок, учитывая вот эти вот последние назначения временно исполняющих обязанности в других регионах, да, ими становились так называемые варяги, да, к тому же молодые, их еще называли молодыми, называют молодыми технократами. Например, Максим Решетников, это вот на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края. Или там Алексей Цыденов на должность там главы Бурятии был назначен. В Новгородской области тоже был экс-руководитель агентства стратегических инициатив назначить. И, в принципе, такое назначение, такое решение, оно вполне возможно и понятно. Однако вот у Александра Бричалова, ну, тут, возможно, будет несколько проблем, потому что непонятно, как воспримут чужака, да, ну, варяга, региональные элиты. Вот. Кроме того, история с задержанием Соловьева, да, Александра Васильевича, тоже, ну, ее еще раз не вспомнят, и в преддверии сентябрьских выборов в Госсовет, поэтому, ну, так скажем, новому главе республики будет достаточно сложно. Вот, однако, конечно, у Бричалова есть плюсы, это и руководство Народным фронтом, да, то есть он, в принципе, знает проблемы людей, да, там, проживающих там на территории Удмуртской республики не понаслышке. Ну и, конечно, это близость к президенту Владимиру Владимировичу Путину. И вы уже отметили сегодня, да, что он сидел, допустим, на том же медиафоруме рядом с президентом, соответственно. Вот. Это все говорит о его плюсах. Однако я бы не стал, так скажем, и списывать местных, ну, так скажем, представителей местных региональных элит. Например, вот есть, ну, в том же Коммерсанте, да, прошла информация, что речь идет и о главном федеральном инспекторе по Удмуртской республике Дмитрии Мусине. У него на самом деле очень хорошие, он, во-первых, действительно хорошо знает регион, работает достаточно, ну, долго, достаточно прилично, знает его проблемы также. У него неплохие отношения с силовиками, что в последнее время тоже имеет, ну, так скажем, весомое значение при выборе кандидатур, да. Вот. Ну и, соответственно, главный, наверное, плюс, он, в принципе, в свое время работал с Сергеем Кириенко. Если кто не знает, он, Сергей Кириенко сейчас является как раз-таки куратором внутриполитического блока Кремля. И, в принципе, вот для людей, знакомых с процедурой, так скажем, ну, назначения глав, все знают, что именно вот этот человек, ну, он, так скажем, подает списки президенту на утверждение.
Хорошо.
Поэтому, в принципе...
Хорошо, вариантов, ну, да, мы, да, мы поняли, что вариантов много, и спасибо вам, Марат, за ваш комментарий, да, вот ее, каждый, кто, до кого мы дозвонимся, все беспокоятся о том, что человеку со стороны будет здесь очень трудно устроиться и как-то свои вопросы, скажем так, продвигать. Спасибо, да, мы поняли, вот это так, вот почему так все опасаются именно этого, Дмитрий Александрович?
Чего опасаются?
Ну, опасаются, что человек придет варяг со стороны, и, в общем-то, никто к этому не готов, что будут сложности и не примут.
Это еще раз свидетельствует о том, что у нас не построено правовое государство. То есть у нас первичными являются личные отношения, а не закон. Когда работает механизм законный, правовой, неважно, кто займет какое место в ячейке, если это нормальный профессионал, честный, порядочный человек, он будет работать, исполнять свой функционал и сумеет договориться, найти, взаимодействовать с любым другим человеком. Но у нас слишком большой фактор субъективный. Во-первых, у нас такое в последнее время очень модное слово «команда», да, что каждый руководитель, он идет со своей командой.
Ну, это оправданно или нет?
Это, с одной стороны, оправданно. Конечно, когда тебя окружают люди, которым ты доверяешь, которых ты хорошо знаешь, это хорошо, и тебе спокойнее работать. И, значит, можно им доверить, переложить на них часть функционала, ответственность они могут взять на себя часть. Но, с другой стороны, это чревато тем, что, к сожалению, команда у нас подбирается в основном по, опять же, субъективным признакам. Это родственники, друзья, детство и так далее, и так далее. И порой приходится переступать через их профессионализм, недостаточный всегда, иногда недостаточный, да, компетентность и так далее, и так далее. Поэтому здесь сложно, ну просто, знаете, это бесконечная тема, на самом деле.
Просто насколько вообще, я так понимаю, в России, ну, это такой принцип, он в крови уже у человека, и чтобы это изменить, насколько это вообще реально?
Да это мы себя только так утешаем и оправдываем тем, что это у нас в крови, в генетике. Вот сколько есть теорий о том, что посмотрите на русские сказки, там всегда Иван Дурак, он ленивый, да, и так далее, поэтому все у нас просто должны быть ленивые и прочее.
Знаете, многие, мне кажется, и опасаются, что сейчас, если придет человек со стороны, и тоже придет со своей командой.
Ну, вот еще раз я повторюсь, что на самом деле я особо страшного в этом не вижу ничего. Посмотрим, если придут профессионалы. Я, ну, у нас был, вы уж представляли меня как председателя общественного совета при МВД по Удмуртской республике. Пришел в 2011 году новый министр наш внутренних дел Александр Сергеевич Первухин. Человек из соседнего региона, из другого, и тоже появились опасения, и даже такая активность бурная началась, да, что это вот пришли варяги, сейчас они тут все захватят и так далее. Сейчас, видите, все успокоилось, да, жизнь расставила все по своим местам. Да, он несколько человек привел с собой, но в том числе он, как грамотный руководитель, опирается и на местных профессионалов, да, и мы видим, что по показателям служебной деятельности нашей МВД, оно находится устойчиво впереди многих других регионов. И в этом смысле я думаю, что если придет грамотный профессиональный руководитель, он сможет выдержать этот баланс. То есть он найдет, на кого опереться здесь, среди местных наших кадров управленческих, да, и политических, и общественных. И в то же время, я думаю, что такая вот, употреблю уж такое слово, свежая кровь управленческая, да, в лице молодых, амбициозных, хотелось бы надеяться, людей, которые хотят что-то сделать, что-то изменить, доказать себе и другим, что они способны это сделать, я думаю, это тоже может позитивную такую струю внести в развитие нашей Удмуртской республики.
Понятно. Хочется так и сказать, что позитивная новость с ваших слов. Но у нас, кстати, еще есть один комментарий. С нами на связи руководитель фракции КПРФ Владимир Чепкасов, который тоже готов сейчас высказаться по поводу ситуации, которая вот сегодня случилась. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, добрый день.
Владимир Геннадьевич, вот такой вопрос. На ваш взгляд, как вот события сегодняшнего дня скажутся на избирательной кампании в Госсовет? И не ждет ли нас в сентябре, не ждут ли нас в сентябре два дня выборов? То есть один, получается, в Госсовет, второй по выборам главы Удмуртии.
Ну, во-первых, хотел бы сказать, что ситуация, которая произошла сейчас у нас в Удмуртской республике, связанная с движением главы Удмуртии, эта ситуация не нова. Мы об этом говорили еще и на ноябрьской сессии прошедшего года Госсовета Удмуртии, в том числе я выступал, когда мы говорили о том, что коррупция в нашей республике достигла невиданных пределов, и как раз приводили примеры проведения обысков в ближайшем окружении Александра Васильевича Соловьева, в том числе его родственников. К сожалению, на мой взгляд, тогда, после нашего выступления, ни руководство Удмуртии, ни глава Удмуртии, ни правительство республики, ни высший чиновничий аппарат, к сожалению, никаких выводов не сделал. И потом то, что произошло, я думаю, что это вот единственная была возможность силовыми методами ситуацию поправить. На мой взгляд, конечно, я думаю, что Удмуртию ждут в сентябре выборы как и главы Удмуртской республики, так и Государственного совета. Я даже думаю, что эти выборы достаточно будут интересные. Почему? Потому что, я думаю, что вот настало время в Удмуртской республике действительно серьезных и реальных перемен, серьезных изменений. Потому что без них, учитывая экономический кризис и политическую ситуацию, особенно в Удмуртской республике, просто уже невозможно, на мой взгляд.
А как к кандидатуре Бричалова относитесь?
Я никак не отношусь, потому что я к слухам пока не отношусь, как говорится. Я бы сказал, что вот когда будут обозначены какие-либо фигуры, когда будут назначены исполняющие обязанности, тогда можно будет каким-то образом комментировать. Сейчас это просто пока один из вариантов, который обсуждается вот на уровне слухов. Но вот я считаю, что на сегодняшний день для руководства Российской Федерации все-таки оптимальный вариант – это все-таки человек со стороны. Почему я об этом говорю? Как бы это, может, не звучало со стороны представителя КПРФ. Потому что сейчас назначение какой-либо местной фигуры, любая фигура, она все равно будет связана с экономической какой-либо частью элиты, с политической элиты. То есть и это не приведет, к сожалению, на мой взгляд, к серьезным изменениям, которые в республике уже просто необходимы. Поэтому нужен новый человек, нужна, правильно сейчас вот предыдущий человек выступал, то есть необходимо нужна новая кровь, новые силы, свежая кровь, потому что у нас застой в Удмуртии, к сожалению, достаточно серьезный. Те надежды, которые жители Удмуртии испытывали на приход к Соловьеву, они, к сожалению, не оправдались, привели к таким печальным последствиям.
Да, спасибо вам за ваш комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Чепкасов, руководитель фракции КПРФ. А сейчас, значит, чего мы ждем? Каких новостей? Зачем следим?
Ну, мы следим за сайтом Кремля. Мы ждем новостей оттуда. Это единственный, главный, наверное, источник наших новостей. Все остальное будут инсинуации.
Ясно. Ну, понятно, что вот, кстати, у нас есть и мнение от наших слушателей, которые успевали дозвониться во время перерыва. В общем-то, одно как мнение или пожелание о том, чтобы новое руководство, оно все-таки уже было очень ответственное и, конечно, не воровало.
Да, дай там Бог.
Да, да. Спасибо вам большое за то, что пришли. Владимир Александрович, член Общественной палаты Удмуртии России, да, поговорили на эту тему. Также Евгений Зайнуллин. Сегодня, дорогие друзья, это все. Будем ждать новостей, следить за сайтами и федеральными. И, в общем-то, будем надеяться, что это перемены к лучшему. Да, спасибо всем, кто был сегодня с нами. До свидания. Встречаемся завтра в 13:05.